Приветствую вас еще раз любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем говорить о жизни в полной мере. Проблема с нашими грехами, с нашими ошибками не только в тех последствиях, которые мы пожинаем, наших грехов и ошибок. Проблема зачастую с грехами, с ошибками, с которыми мы сталкиваемся, это то, что наши грехи, наши ошибки наслаиваются одна на другую. И наслаиваясь одна на другую, нам становится еще сложнее жить. Нам становится сложнее жить под гнетом всех этих грехов и ошибок. В ваших бюллетенях сейчас запишите, пожалуйста, есть ли какие-то грехи прошлого в вашей жизни сейчас, что мешает вам сейчас, что заставляют вас опускать руки, есть ли какие-то ошибки, что давят на вас таким вот неподъемным грузом. Потому что когда ошибки наслаиваются, то в какой-то момент нам становится все равно. В какой-то момент мы просто сдаемся. Есть такая теория, называется теория разбитых окон. Согласно этой теории, разбитые окна являются не только индикатором криминогенной обстановки в том или ином районе, но разбитые окна являются индикатором роста криминогенности в том или ином районе. То есть, если разбитые окна никто не чинит, то в этом районе становится больше преступности. Эти разбитые окна становятся своего рода индикатором, своего рода показателем таким, что в этом районе людям все равно. Людям, которые живут, все равно, полиции все равно. А значит, можно делать все, что угодно. И то же самое происходит в нашей жизни, когда эти грехи, эти ошибки наслаиваются одна на другую, и проблема не только в последствиях, но проблема в том, что теперь нам все равно. Нам просто все равно, что происходит в нашей жизни, нам просто все равно, как мы поступаем. И вот сегодня мы посмотрим с вами 4 главу Евангелия от Иоанна, посмотрим с вами на женщину у колодца, эту знаменитую историю с самарянкой, когда Иисус просит ее: позови своего мужа, а она отвечает: у меня нет мужа. И Иисус говорит: да, ты права, у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты живешь сейчас, не муж тебе. История, в которой мы видим женщину, которая начинала точно так же, как большинство из нас, начинала, скорее всего, будучи красивой, привлекательной. Ей не везет раз, ей не везет два, ей не везет три. И в какой-то момент ей становится все равно. В какой-то момент она больше не живет. В какой-то момент она просто выживает, погребенная этим грузом прошлых ошибок. Вот проблема, с которой сталкивается каждый из нас. Мы не живем, мы выживаем, когда ошибкам и грехам свою судьбу определять позволяем. Когда мы позволяем нашим грехам и ошибкам диктовать, каким образом мы будем жить теперь, вместо того, чтобы каким-то образом справиться с этим грузом, выйти из-под него, обретя прощение Христа и начав жизнь с чистого листа. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем сейчас и прочитаем этот отрывок в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, начиная с 3 стиха по 10 стих. «Когда Иисус узнал, что о Нем говорят, Он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь Его лежал через Самарию, и Он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Иаков некогда дал своему сыну Иосифу. Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около 6 часа, то есть около полудня. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, напиться воды», – попросил ее Иисус. Ученики его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась: «Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться?» Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самарянами. Иисус ответил ей: «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, то ты бы сама просила его, и он дал бы тебе живой воды». Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам, пожалуйста, сегодня не только увидеть Твое прощение. Помоги нам не только ощутить, что Ты жаждешь простить нас и жаждешь принять нас обратно. Но дай нам, Господь, принять это прощение. Дай нам протянуть руки к Тебе и принять Тебя, и жить в этом прощении. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начиная говорить вот об этой жизни в полной мере, на прошлой неделе мы начали говорить с вами о том, что все начинается с Божьей любви, все начинается с того, что Христос безумно сильно любит меня. И в принятии этой любви Христа сокрыта как раз та жизнь, которой я и хотел жить все это время. Сокрыта вот эта жизнь в полной мере, о которой говорит сам Иисус. Это значит, что любовь Христа открывает мне глаза на то, что происходит со мной, на то, что происходит вокруг меня. Это означает, что любовь Христа оживляет меня. Это означает, что она окрыляет меня. Мы начали с вами говорить именно с этого. начали говорить с вами именно с Божьей любви. Сегодня же мы увидим с вами, почему мы не можем испытать ее, почему мы не можем жить в этой любви, почему так часто мы прячемся от Бога, и почему так часто мы страдаем не просто от последствий наших ошибок, но от того образа жизни, к которому эти ошибки привели. В прощении Христа. И только в прощении Христа сокрыта настоящая жизнь моя. В этой жизни я могу понять природу греха, я могу понять природу своих ошибок. В этом прощении я могу признать причину моего греха. И если вы записываете сейчас в бюллетенях, запишите себе понять природу греха, признать причину греха для того, чтобы принять последствия греха. Для того, чтобы не прятаться от них, но действительно принять эти последствия греха, чтобы наконец-то преодолеть их, чтобы наконец-то прославить Творца, потому что принятие прощения Христа я преодолеваю. Природу греха, причины греха, последствия греха. Принятием прощения Христа я преодолеваю все эти вещи. Начинается все с природы греха. Начинается все с того, чем грех на самом деле является. В этой истории Иисус ответил ей: «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Христос говорит: если бы ты только знала, насколько сильно Бог любит тебя. Если бы ты только знала, что Бог способен утолить твою самую глубокую жажду. Если бы ты только понимала все это, ты бы просила у меня напиться, а не я просила тебя. В ответ, по сути, женщина говорит: у тебя даже ведра нет. О чем ты говоришь? О какой глубинной жажде ты говоришь? О какой глубинной жажде может мне говорить человек, у которого нет ведра? Ну что это такое? Вот по сути, что она отвечает ему. Женщина сказала: «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец, и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?» Мы привыкли с вами смотреть на грех как на поступки, как на действия. Когда мне чего-то хочется очень-очень-очень сильно, но это очень-очень сильно нельзя, а мне очень-очень хочется, то мы все знаем, что когда очень-очень хочется, то можно, поэтому я делаю, потом страдаю, потом опять делаю, потом опять страдаю, потом опять делаю. Это дело, это действие, поступок. Но это не так. Природа греха намного глубже, чем просто какой-то индивидуальный поступок. В катехизисе Нового города мы читаем, что такое грех. Грех – это отвержение Бога или пренебрежение им в мире, который он сотворил. Это отвержение Бога или пренебрежение им в мире, который он сотворил. В чем это проявляется в истории с самарянкой? Господь Бог говорит ей о том, что я готов утолить твою самую глубокую жажду. И самарянка отвечает: у тебя ведра нет. Она отвергает его. Она пренебрегает им. И это то, что делает каждый из нас. Это мятеж против Бога, когда мы не придаем Ему значения и не отвечаем требованиям Его закона о том, кто мы есть и что делаем. И этот мятеж приводит к нашей смерти и разрушению всего творения. 16 вопрос катехизиса Нового города. Каждый из нас, без исключения, предпочел жить по своим законам и правилам. Каждый из нас предпочитает подчиняться себе вместо того, чтобы подчиняться Богу. И результатом этого своеволия является то, что оно выражается в активном неповиновении Богу. Когда мы идем против Него или просто в равнодушном отношении к Нему, когда мы игнорируем Его, именно это Библия называет грехом. Я понимаю, мы читаем эту историю, мы думаем о том, что, ну да, конечно, самарянка сказала Иисусу о том, что у него нет ведра, но мы-то так не говорим Богу. Хотя именно это мы постоянно и делаем, именно об этом и говорит природа греха. Каким образом мы говорим Богу о том, что у него нет ведра? Господи, что ты можешь мне сказать по поводу секса? У тебя секса же не было, правильно? Поэтому чему ты можешь меня научить? Что ты можешь мне сказать? Господи, что ты можешь сказать мне по поводу отношений, по поводу того, как выстраивать отношения? У тебя же не было жены. И да, я понимаю, что проблема, почему у тебя не было жены, потому что ты совершенный, и все споры с твоей женой, когда твоя жена говорила бы тебе о том, что, ну, значит, виновата я, значит, проблема во мне, заканчивались бы тем, что ты ей говорил: ну, как бы да, проблема в тебе, потому что я совершенный. Проблема во мне быть не может. Но у тебя не было жены, у тебя не было этих споров, поэтому что ты мне можешь сказать по поводу того, как выстраивать мои отношения в браке? Что ты можешь сказать мне по поводу брака? У тебя не было семьи. Что ты можешь мне сказать по поводу бизнеса? У тебя не было своей фирмы, тебе не нужно было иметь дело с налоговой инспекцией ни разу в жизни. Тебе даже счет в банке не нужно было открывать. Но что ты мне можешь сказать по поводу того, каким образом вести бизнес и сколько именно платить налогов? Карьера? Господи, ты же ни дня не работал в офисе. Ты же не знаешь, что такое работать в офисе. Как ты меня можешь научить чему-то по поводу работы в офисе? Воспитание детей? Господи, я видел твоих детей. Я не впечатлен. Я не впечатлен всеми теми, кого ты усыновил. Я не знаю, чем ты думал. Я не знаю, о чем ты думал в этот момент. И я не знаю, как ты их воспитывал, но я не впечатлен. Видите, как раз за разом. Мы говорим Богу о том, что, Господи, я не знаю, чему ты можешь меня научить. Видите, как раз за разом природа греха одинаковая, что в нашей жизни, что в жизни самарянки. И точно так же, как самарянка, мы говорим Богу о том, что, Господи, у тебя нет ведра. И каждый раз наши молитвы, они строятся... Помните эпизод Яралаша про апельсины, про мандарины? Кто помнит эпизод Яралаша про мандарины? Хорошо, два человека помнят, всем остальным расскажу. Эпизод очень простой. Сидит мальчик на подоконнике в школе, ест мандарины, просто в каком-то нереальном количестве ест мандарины. Рядом стоит другой мальчик, тот мальчик, который ест мандарины на окне, такой очень упитанный. Тот мальчик, который смотрит на него, очень субтильный, у него слюнки текут. И вот когда упитанный мальчик доедает последний мандарин, тот мальчик, который смотрит на него, говорит: «Вот если бы у меня был мандарин, я бы с тобой обязательно поделился». И упитанный мальчик говорит, что, помните? «Жалко, что у тебя нет мандарина». И это наши молитвы Господу. «Господи, я бы хотел, чтобы ты мне помог, но жалко, что у тебя нет ведра. Жалко, что у тебя нет мандарина. Жалко, что ты ничего мне дать не можешь, Господи. Жалко». И если только мы замрем, если только мы прислушаемся, мы услышим, как Господь шепчет: «Поверь мне, я сотворил мандарины. Они не просто есть у меня, я их сотворил. Я придумал брак, я придумал взаимоотношения людей, я придумал все то, с чем вы боретесь каждый день. Я знаю это намного лучше, чем кто-то еще. Доверься мне, у меня есть живая вода, которая тебе нужнее всего, которая способна утолить самую глубокую жажду в твоей жизни. Доверься мне». В какой области нашей жизни мы предпочитаем жить по своим законам и правилам сегодня? В чем проявляется наше своеволие сегодня? Что именно, по нашему мнению, Бог не понимает в нашей жизни? В прощении греха. В прощении Христа сокрыта новая жизнь моя. В том прощении греха, которое дает Христос, сокрыта моя новая жизнь. Жизнь, которой мне так не хватает. Второе, что показывает прощение Христа, оно мне показывает причину греха. Иисус отвечает: кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я дам ему, станет в нем источником, текущим вечную жизнь. Женщина сказала: «Господин, тогда же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было сюда приходить за водой». Он сказал ей: «Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда». «У меня нет мужа», отвечает женщина. Иисус сказал ей: «Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа, ведь у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе». Это ты правду сказала. Продолжая эту беседу, Иисус говорит ей о том, что то, о чем я говорю, намного глубже, чем просто физическая вода. Я готов утолить самую глубокую жажду в твоей жизни. А женщина, она делает вид, что не понимает, о чем идет речь. И вот когда она делает вид, что она не понимает, о чем идет речь, Иисус ей говорит: «Хорошо, позови сюда свою самую глубокую жажду. Позови сюда свое самое глубокое желание. Позови сюда того, кого ты считаешь источником своего счастья. Позови сюда то, чего тебе не хватает в жизни больше всего. Позови сюда того, кто, как ты думала, решит все твои проблемы. Позови сюда своего мужа». Дальше происходит удивительное. Пытаясь скрыться, пытаясь не раскрыть свое сердце, женщина прибегает к самому интересному трюку. Она говорит правду. Она скрывается не за ложью, она скрывается за правдой. Но в этой правде есть одна недомолвка, когда она говорит о том, что у меня нет мужа. Хотя грамматически это не выражено, но мы видим с вами, что она играет жертву. Она говорит, что мне не повезло. А, ты думал, что ты меня поймал? Ты думал, что ты меня поймал, сказав, что пригласи сюда своего мужа? А вот не поймал. Нет у меня мужа. Бывает так. Такие обстоятельства. Христос показывает ей причину. Он говорит, да, ты права. Раз за разом, раз за разом, раз за разом, в течение 5 раз, ты думала, что наличие мужа сделает тебя счастливой. Ты так думала. В течение 5 раз, это был не вопрос, что тебе не везло с мужчинами. В течение 5 раз ты выбирала себе мужа. Сейчас ты приняла решение жить с тем, кто не является твоим мужем. Это было твое решение. Это было твое решение. Мы не жертвы греха, мы не жертвы обстоятельств. Это наше решение. Это наше решение, которое мы выбираем. Кто выбирает жить по своим правилам? Мы выбираем жить по своим правилам. И выбрав игру по своим правилам, мы отдаем предпочтение миру, в котором нет Бога. Выбрав игру по своим правилам, мы отдаем предпочтение миру, в котором нет Бога, миру, который нас разочаровывает раз за разом. Нас, Вседержителем, разделяет огромная пропасть. Огромная бездна, которая есть в сердце каждого из нас, бездна, которую каждый из нас пытается заполнить по-своему. Кто-то заполняет ее работой, кто-то заполняет ее карьерой. Я достойный человек, потому что у меня визитная карточка достойная. Кто-то заполняет семьей. Кто-то, заполнив семьей, заполняет детьми. Думая о том, что если только у меня будут идеальные, совершенные дети, я буду счастлив. Если только у меня будет муж, если только у меня будет жена, если только у меня будет семья, если только у меня будут деньги, если только у меня будет достаток, если только у меня будут, не знаю, правильные курсы саморазвития, я буду счастливым. Раз за разом. 5 раз. Мы натыкаемся на одни и те же грабли, и это не приносит нам удовольствия. И не приносит нам желанного счастья, потому что корень проблемы в том, что мы решили покинуть Бога, и теперь ничто не в силах подарить нам утраченное совершенство. Мы решили покинуть Бога. Это было наше решение. Мы являемся причиной всего того, что происходит в нашей жизни, а не кто-то еще. Готовы ли мы сегодня признать, что наша проблема не в том, что нам не повезло в жизни, а в том, что это были наши осознанные решения? В том, что это были наши грехи, готовы ли мы сказать, что это был наш выбор, что это мы решили повернуться спиной к Богу. В прощении Христа сокрыта настоящая жизнь моя, и только в прощении греха. Только в прощении греха. И вот все это помогает нам признать последствия греха, принять их. Иисус ответил, кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я дам ему, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь. Станет источником, текущим в вечную жизнь. Господин, сказала женщина, я вижу, что ты пророк. Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме? Последствием этих грехов становится духовная стена, духовное отчуждение. Почему Библия говорит о том, что последствием греха является смерть? Да потому что мы умираем задолго до того, как заканчивается наш земной путь. Мы умираем, потому что мы страдаем вот от этой череды отчуждений, которые есть в нашей жизни. И первое отчуждение, можете записать себе, духовном отчуждении от Бога. Духовное отчуждение от Бога. Он говорит ей о том, что я готов утолить твою самую глубокую жажду. А она прячется от него. Прячется от него за разговорами о религии. Она говорит, хорошо, давай, ну, я вижу, что ты пророк, я вижу, что ты много знаешь. Расскажи мне о том, как правильно ходить в церковь. Расскажи мне о том, как правильно молиться. Расскажи мне о том, сколько раз нужно креститься. Расскажи мне, давай. Помните, да, как? Расскажи мне о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Развлеки меня. Духовное отчуждение от Бога. И последствием этого духовного отчуждения являются все остальные отчуждения, с которыми мы сталкиваемся. Социальное отчуждение от других людей. Она приходит к колодцу в 12 часов дня, в самое пекло, потому что она не хочет ни с кем общаться. И никто не хочет общаться с ней, потому что она одна. Я понимаю, да, то есть мы можем посмотреть на это и подумать, какой ужасный городок Сихарь самарянский, какие ужасные люди в этом городке, они не хотят общаться друг с другом. Мы соседей наших знаем? Ну, хотя бы по именам. Мы здороваемся с людьми в лифте? Прощаемся с ними? Видите социальное отчуждение, от которого мы страдаем в нашей жизни? Профессиональное отчуждение. Ее труд не только изнурителен, ее труд не только ужасен в этом смысле, но ее труд еще и, как ей кажется, бессмысленен. И как только появляется намек на то, что она может больше не работать, что она говорит? Господи, так дай мне такой воды всегда. Давай мне такой воды всегда, чтобы мне не нужно было возвращаться к этому колодцу, чтобы мне не нужно было трудиться еще раз. И кто из нас сегодня не страдает от этой бессмысленности труда? Кого из нас сегодня не искушает возможность, что если бы у меня были деньги для достаточно комфортного существования, я бы не приходил на работу? Я бы не хотел работать. Я бы хотел не работать скорее. Видите, профессиональное отчуждение. Мы тратим нашу жизнь на труд, и мы даже не понимаем, зачем мы это делаем. Расовом отчуждении, которое существует между народами. Иудеи не общаются с самарянами, самаряне не общаются с иудеями, хотя это родственные, это близкие друг другу народы. Но они не общаются друг с другом. Иоанн специально пишет, они настолько не общаются друг с другом, что они одной посудой не пользуются, даже если эту посуду потом вымыть. Настолько они не общаются друг с другом, хотя они живут рядом. Семейном отчуждении от близких. У нее есть муж, который не муж ей. Она использует его для социального статуса, для помощи по дому. Он использует ее. Семья, где люди ближе всего друг к другу, на самом деле просто используют друг друга. И, наконец, последнее. Самое главное – личностном отчуждении. Личностном отчуждении, которое приводит к тому, что мы делаем то, чего мы не хотим делать, но мы продолжаем это делать. Мы не делаем то, что мы хотим на самом деле делать больше всего, но мы этого не делаем. Мы не думаем о том, о чем мы бы хотели думать. При этом наши мысли заняты постоянно всем тем, о чем мы думать не хотим. Мы не чувствуем то, что мы хотели бы чувствовать, но при этом постоянно испытываем те эмоции, которых испытывать мы бы не хотели. Мы не в ладах с собой. То есть отрицание Бога – это не просто действие, это намного природа греха, намного более глубинно. Причина в этом – это наш выбор, это наше решение. Но последствия этого ужасающие. Они губительны. Отдаем ли мы сегодня отчет себе в том, что многое из того, от чего мы страдаем и мучаемся, является просто последствием наших грехов и ошибок? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Потому что только в прощении Христа сокрыта настоящая жизнь моя. И вот здесь, в конце беседы, происходит самое важное. Все то, о чем мы говорили с вами, подводит нас именно к этому моменту. Все то, о чем мы говорили с вами, призвано лишь помочь увидеть нам серьезность того положения, в котором мы оказались, потому что вот, что самое важное, прощение Христа. Обращаясь к ней, он говорит, Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина сказала, я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот тогда Он придет, Он нам все и объяснит. Иисус говорит ей, это Я, Тот, Который говорит с тобою. Это Я, Тот, Который говорит с тобою. Евангелие Христа целиком меняет ее жизнь. Евангелие Христа проводит нас от признания греха к совершенному прославлению Творца в духе и истине. Что происходит с этой женщиной дальше? Ее жизнь меняется самым радикальным образом. От человека, который не может распознать, что Бог предлагает ей, она становится тем, кто прославляет его в духе истине. От человека, избегающего контакта с другими людьми, не желающего встречаться с другими людьми, она становится тем, кто идет к этим людям, идет в город и рассказывает им о Христе. от человека, избегающего думать и говорить о том, что произошло с ней, потому что ей стыдно. Она становится тем, кто принимает свое прошлое. Она становится тем, кто принимает свое прошлое, и когда она идет в город, она говорит: посмотрите на человека, посмотрите на того, кто точно знает, что произошло со мной, посмотрите на него, посмотрите на меня, посмотрите на мое прошлое. От человека, с которой избегали контакта другие люди, она становится тем, кто приводит этих людей ко Христу. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и рассказала людям: идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли он? Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала: он рассказал мне все, что я сделала. Самаряне пришли к нему и стали упрашивать его остаться с ними. И Иисус провел там 2 дня, и еще больше людей уверовали в него из-за его слов. Они говорили женщине: мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно спаситель мира. Теперь мы знаем, что этот человек действительно спаситель мира. Меняется все в тот момент, когда он говорит ей: наступает время и настало уже. И вот эти слова, переведенные как «наступает время и настало уже», это удивительные слова в Евангелии, потому что на самом деле он говорит ей: наступает час. И это не просто час. Каждый раз, когда в Евангелии от Иоанна мы видим с вами это слово «час», Иисус говорит о своей смерти, он говорит о том часе, когда он умрет на кресте за грехи, и он говорит, что только так ты сможешь пройти этот путь, только так ты сможешь преодолеть этот путь от признания своего греха, от понимания природы греха, от принятия последствий греха к полному, совершенному прощению. Наша проблема в том, что нам сложно иногда смотреть на людей, которые были причиной нашего греха, на наших прошлых возлюбленных, на тех, кто подвел нас, тех, кто предал нас. Когда мы смотрим на них, они становятся для нас олицетворением греха. Мы смотрим на них и видим свой грех. Но если быть предельно искренним с собой, если быть предельно честным с собой, то каждый раз, когда мы смотрим на себя, мы видим грех. Это мое решение. Это мои ошибки. Это мои грехи. Я для себя являюсь олицетворением греха. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, 21 стихе, мы читаем с вами удивительные строки. «Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом, божественной праведностью. Того, кто не знал греха, Бог сделал грехом». Там, на кресте, Христос становится моим грехом, чтобы я не смотрел на себя лишь через призму моего греха, чтобы я не смотрел на себя лишь через призму моих ошибок. Там, на кресте, в буквальном смысле снова Христос становится моим грехом, чтобы сейчас, глядя на себя, я видел Его любовь, я видел Его прощение, чтобы я не смотрел на себя через призму моих грехов. Ради этого Он становится моим грехом. Ради этого Он становится моим грехом, ради этого. И если мы не сделали еще этот шаг веры, если мы не доверились Христу еще, если мы не приняли Его прощение, что удерживает нас сегодня от этого? Что стоит между нами и этим простым шагом в тишине нашего сердца, в этой тихой молитве покаяния между нами и Богом, когда мы приходим к Нему и мы искренне говорим: «Господи, я не хочу смотреть на себя через призму моего греха. Я хочу новой жизни. Я хочу настоящей жизни. Я хочу справиться с моим прошлым. Я не хочу вспоминать мое прошлое. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Очисти меня от моего греха. Потому что в прощении Христа сокрыта настоящая жизнь моя. В ней я могу не только понять природу, в ней я могу не только признать причину греха, не только принять последствия греха, в ней я могу наконец-то по-настоящему прославить Творца. Потому что принятием прощения Христа я преодолеваю и природу греха, и причину греха, и последствия моего греха. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как справиться с обстоятельствами, которые выше наших собственных сил. Мы увидим с вами отца в отчаянии, который умоляет Христа спасти его единственного сына. Мы увидим с вами, как преодолеть, как силой Христа преодолеть эти обстоятельства, как совладать с ними, не потеряв и не утратив себя. Как совладать с ними, не потеряв и не утратив Христа, себя. С точки зрения применения, мы все сожалеем о наших грехах, о наших ошибках, особенно если нас поймают. Особенно если кто-то увидит, что мы нагрешили, особенно если кто-то увидит, что это наша вина. Мы даже каемся в наших грехах, но зачастую приносим извинения лишь за свои поступки, боясь сказать Господу: «Исследуй мое сердце». Мы очень часто боимся сказать Господу: «Исследуй мое сердце», потому что мы знаем, что в нашем сердце. И мы знаем, где что скрыто в нашем сердце. Это знаете, да, как есть две системы хранения вещей. Есть организованная система хранения вещей, где все на своем месте. И есть система хранения вещей, которая называется кучки. Все в кучках. И ты точно знаешь, что в какой кучке лежит. Но только ты знаешь, что в какой кучке лежит. И поэтому, когда тебе предлагают сказать Богу: «Исследуй мое сердце», ты говоришь: «Не-не-не, Господи, не надо. Я знаю, какие там лежат кучки». И когда мы исповедуем грехи, мы очень часто делаем то, что я делаю, когда убираюсь. Я когда убираюсь, я на самом деле не убираюсь. Я перекладываю мусор с одного места на другое. И то же самое мы делаем в исповеди. Мы перекладываем мусор с одного места на другое. Что если мы исповедуем их? Что если мы действительно исповедуем их? И именно поэтому сегодня нам стоит запомнить вот эти слова из книги пророка Исаии: «Пусть грехи ваши будут как багрянец, убелю их как снег, пусть красны они словно пурпур, они будут как белая шерсть». Потому что настолько велико прощение Христа. Приучите себя, исповедуя грехи, открывать свое сердце Господу. Приучите себя не только просить прощения за грехи, но просить Его наполнить вас силой Духа Святого, чтобы не повторять эти ошибки, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Приучите себя к тому, чтобы быть настолько искренними перед Богом. Эрих Мария Ремарк в своей повести «Ночь в Лиссабоне» приводит очень интересный диалог, который состоялся между двумя эмигрантами. В длинной череде повествования, заключений, один из них вспоминает давнишний разговор со своей женой, разговор как раз о поисках Бога, о том, как этот поиск выглядит в его жизни. Процесс этот очень похож на процесс, который описывает поиск Бога современным человеком. Ты весь превратился в один огромный глаз, весь готовность взведенного курка, и к тебе вдруг приходит странная тихая ясность. В эти дни, бывало, я чувствовал себя подобным индийскому йогу, который отодвигает в сторону все, связанное с собственным «я», чтобы искать Бога. «Нет», — задумчиво сказал Шварц. «Мы его ищем всегда, но ищем так, как человек, который, желая научиться плавать, прыгает в воду в одежде, с багажом и снаряжением. А нужно быть нагим, таким, каким я был в ту ночь, когда покидал безопасную чужбину и возвращался на родину, где таилась угроза. Нагим. Такими, какими мы родились. Такими, какими видит нас Бог. Нагим для того, чтобы в этой уязвимости принять, наконец-то, прощение Христа. Потому что только так, в прощении Христа, я могу обрести мою настоящую жизнь, мою желанную жизнь, мою новую жизнь». Давайте помолимся. Отец наш и Бог, дай нам сокрушаться о наших грехах. Дай нам скорбеть о наших грехах, но дай нам не пребывать в этом, но знать, что Ты простил нас. Дай нам, Господь, действительно отвернуться от наших грехов для того, чтобы повернуться лицом к Тебе. Прости нам наши грехи. Прости нам, Господь, не только наши поступки, но прости нам наше сердце лживое. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня, может быть, первый раз в церкви, или за тех, кто ни разу не обращался к Тебе в молитве, дай им крепости. Дай им смелости обратиться к Тебе, сказать Тебе: «Господи, прости меня, что так долго бежал от Тебя, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Дай каждому из нас, Господь, сказать Тебе с искренностью сердца, исследуй мое сердце. Наполни нас силой Духа Твоего Святого, чтобы мы не повторяли наши грехи и не повторяли наши ошибки, но чтобы славили Тебя каждым дыханием нашим. Во имя Твоего мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.